«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
День добрый, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Здоровый подход». У микрофона Евгения Романова, за звукорежиссерским пультом Вадим Шелоносов. Итак, сегодня наша тема эфира: кому грозит болезнь Альцгеймера, как помочь пациентам с таким заболеванием. Расскажем о школе пациентов, которая будет работать в Перми бесплатно. У нас в гостях Вера Черкасова, профессор, руководитель Центра когнитивных нарушений. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Бывший президент США Рональд Рейган, актер Питер Фальк из «Лейтенанта Коломбо», голливудская дива 40-х Рита Хейворт. Все они страдали от болезни Альцгеймера, самой частой формы старческого слабоумия. Недуг отнимает память, речь и разум, а лекарств от этой болезни по-прежнему нет. Вылечить полностью нельзя, хотя нуждающихся в них с каждым годом все больше. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году число ослабевших разумом людей вырастет в 1.5 раза, а к 2050 почти в 3. Если у вас такие цифры, Вера Георгиевна, и почему эту болезнь называют эпидемией 21 века?
Да, и цифры, эпидемия действительно к 2050 году вырастет и достигнет количество пациентов с болезнью Альцгеймера 110 миллионов в мире. Да, но проблема в том, что много, и, во-вторых, проблема в том, что эти пациенты часто так и не становятся пациентами, то есть они не обращаются за медицинской помощью, а продолжают жить с болезнью, и семья страдает от этого, ближайшее окружение и не очень ближайшее окружение, а пациент так и не становится пациентом в классическом слове, то есть он к врачу не обращается. Вот. Мы, естественно, не можем оставаться равнодушными и бездеятельность какую-то здесь проявлять. И хочу напомнить, что у нас с 2009 года в Пермском крае работает Центр когнитивных нарушений, который в этом году, ну, будем надеяться, переживает такое второе рождение. По крайней мере, мы открыли сеть кабинетов, появился вновь бесплатный прием, снова активизировали свою деятельность школы для родственников и для пациентов с нарушениями памяти. Ну, то есть мы предлагаем такие конкретные меры для борьбы с этой эпидемией. О распространенности тоже я могу сказать, безусловно. Цифры, ну, меня вот они ужасают. Официальные цифры статистики, правда, это зарубежные данные, поскольку отечественных цифр распространенности болезни Альцгеймера нет, раз не обращаются, посчитать только можем расчетные показатели. Так вот, европейские цифры говорят, что каждый 9-й человек старше 65 лет страдает или будет страдать болезнью Альцгеймера. И каждый 3-й человек старше 85 лет страдает или будет страдать болезнью Альцгеймера. Согласитесь, это колоссальная
цифра. Это страшные цифры, и ощущение, что всех нас это ждет.
Так вот, кто-то доживет, кто-то не доживет. Ну, смотрите, еще один нюанс. Даже врачи иногда путают, но обычные люди тоже путают болезнь Альцгеймера и деменцию. Нас спрашивают обычно, что общего, что различного. Болезнь Альцгеймера – это конкретное заболевание, так как грипп. Да, допустим. А деменция – это симптом, так как насморк, условно, ну, можно
по-другому
сравнить.
По-другому синоним. Деменция – это слабоумие.
Деменция – это слабоумие, да. Так вот, болезнь Альцгеймера – это только 60, ну, только или всего 60% всех деменций. То есть есть еще 40 других причин. Это постинсультные пациенты, это черепно-мозговые травмы, это токсические, это СПИД, это другие причины, их более 100.
То есть это может быть болезнь Альцгеймера как сопровождение других болезней?
Не совсем. Болезнь Альцгеймера может сочетаться с другими заболеваниями, но я клоню к тому, что деменции, то есть слабоумие, еще больше, чем самой болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера – самая главная причина. Но есть еще другие. Это тоже страшно.
Ну, вот есть информация, что прошло больше 100 лет с тех пор, как немецкий психиатр Алоис Альцгеймер описал беспощадную болезнь, видел, как недуг превратил 50-летнюю пациентку в беспомощное создание, утратившее память и речь, и простейшие бытовые навыки. Катастрофа надвигается годами, так написано в статье. Сначала человек забывает детали недавних событий, и только потом большую часть жизни. А обращаются редко или не обращаются? И, как я понимаю, россияне реже, чем на Западе обращаются. Почему?
Да, вот в этой исторической справке очень важный момент, действительно, сейчас я отвечу на ваш вопрос, но... Тоже, чтоб не забылось, вы сказали, описана болезнь, которая действительно впоследствии названа болезнью Альцгеймера, у женщины 50 лет. Да, не 80, 50 лет. То есть это как раз ранняя форма болезни Альцгеймера, но, к счастью, более редкая, чем поздняя. Ранняя с началом до 65 лет. Характерным для нее является сохранение критики к своему состоянию. То есть сам человек... Пациент осознает, что он теряет память, а потеря памяти – это самый важный, основной, такой центральный признак болезни Альцгеймера. Потеря кратковременной памяти, что было сейчас, что было вчера. Но в чем плюс? Эти люди, молодые, которые заболели в достаточно молодом возрасте, сохраняя критику, обращаются за помощью. С одной стороны, они, конечно, стесняются этого дефекта, ну, никому бы не хотелось, да, чтобы на тебя показывали пальцем и говорили, что вот он...
Я тебе только что рассказала историю, да, а ты меня снова спрашиваешь, да?
Да-да-да, у тебя что, деменция, ты что, безумный? Вот, поэтому эти люди часто стесняются обращаться, но важно, что они осознают свой дефект. И задача близких родственников, знакомых, друзей, докторов, которые первые столкнутся, поддержать пациента психологически, эмоционально, чтобы он не замыкался в себе, потому что часто бывают суицидальные попытки в этих ситуациях. Да, но это достаточно молодые люди, 45-50 лет, самый разгар трудоспособности, это пик карьеры, в общем-то. Вот, поддержать этих людей, может быть, направить их к нам в центр, может быть, помощь какую-то психотерапевта им оказать для того, чтобы один на один с болезнью не оставлять. Вот это первый момент. И второй момент – это совершенно другая когорта людей, которые так пациентами и не становятся, вот о чем я все пытаюсь сказать, да, и внимание врачебного сообщества на это обратить, потому что стирается критика, снижается критика к своему состоянию. Сам пациент не жалуется, у него нет жалоб, у него все хорошо, но он все забывает. Родственники здесь должны как бы взять вот в свои руки эту ситуацию и обращать внимание на пожилых людей, 60+, на своих родителей, братьев, сестер, друзей, кого угодно, которые не жалуются на память. Вот это важный момент. Если человек жалуется, значит, критика сохранена, значит, не все так плохо. Если жалобы исчезли, и наоборот, у меня все хорошо – вот это проблема. И бегом к доктору.
Ну, а как вот, если человек говорит, что у меня все хорошо, его отвезти к доктору? Каким образом, какими словами его позвать туда?
Как конечно, такое насилие, да, не надо проявлять.
Как уговорить? Когда болит зуб, бегут зубному, а тут ничего не болит.
Понятно, боль – это защитная реакция, которая вот приводит нас к лечению этой проблемы. А с болезнью Альцгеймера, с потерей памяти как раз ситуация прямо противоположная. Вот поэтому пациенты не доходят до врачей. Можно провести дома элементарные тесты. Вот. Самые простые из них – на бумажке нарисовать часы, поставить там все стрелочки и указать правильно время. Не все могут справиться с этим, да? Это не так просто, как оказывается. Затем у нас появился новый онлайн-ресурс. Я думаю, что для нашей аудитории, которая является активными пользователями интернета и различных технологий компьютерных, это будет удобно. Мы можем назвать адрес сайта и потом, наверное, его разместить. Это тоже все бесплатно. Можно провести тестирование своим родственникам, знакомым, прямо вот сидя за компьютером дома. Зайти на сайт minervaperm.ru в раздел «Тестирование». minervaperm.ru, раздел «Тестирование». И, задавая вопросы своему собеседнику, родственнику, либо сами можете ответить на эти вопросы. Как заключение получите такую картинку, диаграммку из трех состоящую кружочков разной степени заполненности цветом она будет.
У меня ощущение, если мы будем сдавать сейчас все тесты, то у всех выявится нарушение.
Какой-то степени что-то,
я
да?
Я ловлю себя на мысли, когда ребенок 9-10 класс проходит то, что я не могу разобраться, там, например, по алгебре, геометрии. Вот, ну, понятно, что мозг у него свежее.
Я даже не пытаюсь, чтобы не расстраиваться.
Вот, я понимаю, что во многих областях он знает уже больше, да, в своей 15.
Но это нормально.
А я все забыла, я тоже когда-то это знала.
Но вы не все забыли, то, что вам надо, вы помните, а то, что не надо, оно отложилось поглубже. Когнитивный расцвет, давайте не будем забывать, у нас 27-29 лет, то есть до 30, а потом уже мудрость приходит на смену вот активному такому мышлению.
Напомню, телефон прямого эфира, задавайте все свои вопросы, может быть, у вас есть родственники с этой болезнью, есть что спросить, что-то конкретное спросить у нашей гости. Вера Георгиевна Черкасова, руководитель Центра когнитивных нарушений. 2-0-66-0-66 наш телефон, также работает Viber, Telegram, пишите 8-963-870-1000. И все-таки причины болезни Альцгеймера, их кто-то вычислил конкретно.
Они активно изучаются, предлагаются разные теории, разные гипотезы. Например, воспалительная теория, воспалительная гипотеза, что так или иначе все болезни связаны с воспалением. Соответственно, предлагается и лечение, то есть противовоспалительные определенные лекарственные средства и какие-то новые агенты, новые субстанции. А с другой стороны, эта теория до сих пор остается теорией, то есть болезнь Альцгеймера, безусловно, имеет элементы воспалительной этиологии, то есть происхождения, но не так все просто. И с другой стороны, противовоспалительные препараты, лекарственные средства, наоборот, наносят ущерб нашей памяти. То есть при длительном приеме противовоспалительных, анальгетических лекарственных средств память ухудшается, и в определенных исследованиях показано атрофические изменения гиппокампов. То есть это отдел мозга, отделы, вернее их два, потому что они в правом и левом полушарии находятся, это отделы коры, корковая вещество головного мозга, которые подвергаются определенной атрофии при длительном использовании противовоспалительных препаратов. Да,
интересно.
Это факт.
То есть это взаимосвязь, когда люди в возрасте по каким-то причинам вынуждены принимать анальгетики, например, ну, не знаю, боль в суставах, спине. Ну, должны знать, что это как бы...
Ну, да, нестероиды и анальгетики, они сами по себе достаточно тяжелые препараты, их не рекомендуется принимать длительно, не только в отношении болезни Альцгеймера, и много других опасных и серьезных побочных эффектов. Ну, вот в частности, раз мы заговорили о противовоспалительной гипотезе болезни Альцгеймера, то здесь я их тоже вспомнила.
Угу. Прошу нашего звукорежиссера вывести звоночек. Я вижу, что звоночек идет. Но почему-то. Здравствуйте, вы в эфире. Надевайте наушники. Сделайте потише радио и задавайте вопрос, да?
Да, вопрос вот какой у меня. Скажите, пожалуйста, вот я с самого начала прослушала, может, повторюсь. Хочу понять, а как, на основании чего тогда ставится диагноз? На основании только клинических наблюдений? Или какие-то есть специфические методы, которые этот диагноз подтверждают? Вот это первый вопрос. И второй вопрос. То есть, не зная этиологию, как мы оказываем помощь этим больным? То есть, что конкретно, как...
Как помочь? Да-да-да, сейчас я отвечу. Да, вы, наверное, медицинский работник, такие профессиональные вопросы, да, задаете?
Да.
Ну все, это чувствуется, да. Ну, смотрите, если мы говорим о болезни Альцгеймера, то диагностика достаточно понятная и четкая. Алгоритм разработан на данный момент. Он включает три пункта. Во-первых, это снижение памяти. Во-вторых, подчеркивается, второй пункт подчеркивает первый, это снижение именно кратковременной памяти, то есть на события, которые были вот только что. Там прервалось. Все. Или мне продолжать говорить?
Новости, да. Продолжаем.
Продолжаем, да? Хорошо, первые два пункта. Кратковременная память, ее снижение. И подтверждение объективное, возможно, три варианта. Чаще в клинической практике мы пользуемся данными магнитно-резонансной томографии, которую проводят в специальном режиме, поэтому, к сожалению, она чуть дороже стоит, чем другие МРТ-исследования головного мозга, но позволяет измерить плотность и объем конкретно тех отделов, то есть гиппокампов, которые являются хранителями кратковременной памяти.
Вот то это, есть на МРТ это будет заметно?
Да.
Это болезнь.
В специальном режиме выполнено.
Здравствуйте, как вас зовут?
А я на второй вопрос еще не ответила.
Сейчас давайте после звонка. Как вас зовут и ваш вопрос?
Лилия Васильевна. Мой вопрос конкретный. Вот меня как раз кратковременная память стала подводить. А у меня ввиду такой, знаете, соответственно, большой работы, хотя мне 82 года, я бывший малолетний узник концлагеря, пишу книгу, все, вроде бы все нормально, но вот эта кратковременная память меня, знаете, стала напрягать. Я даже начала чувствовать что-то не то. Вот я хотела бы, чтобы меня именно кто-то... Я говорила своему врачу. Он говорит, ну что вы хотите, вам уже 80
лет. Вот обычный ответ, к сожалению.
Да, вот этот ответ меня вообще убивает.
Да, я
вообще
не согласна с вами.
И поэтому я очень хотела бы знать, куда мне можно прийти, чтобы меня действительно обследовали.
Сейчас вам расскажем, спасибо. Ради этого проводим эфир. Итак, куда обращаться?
Да, как мы уже сказали, существует бесплатный кабинет для консультативной помощи в структуре нашего центра когнитивных нарушений. То есть всего несколько кабинетов. Бесплатный кабинет работает в клиническом госпитале ветеранов войны Подлесной, 6. Туда можно попасть по направлению от терапевта, в каком бы районе города Перми или Пермского края вы не жили, по электронному направлению в кабинет памяти вы попадаете. Вот. Но пока оформление вот этих направлений происходит, можно начать уже с физической активности, с питания, да, которые тоже помогут вам в любом возрасте. Я тоже отношусь очень отрицательно к такому ответу, что вы хотите в вашем возрасте. В любом возрасте мы хотим одного и того же, да, жить счастливо, чтобы ничего не болело, голова работала.
То есть, Лилия Васильевна, надо настойчиво прийти к терапевту и попросить направление на Подлесную, 6, ветеран...
Госпиталь ветеранов ФОЭ, да, где работает бесплатный кабинет.
Мы продолжим и про питание.
На школу памяти также приглашаем, пожалуйста.
И другие вопросы на ваши ответим после рекламы. Набирайте нас 2-066-066.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Мы говорим о потере кратковременной памяти, не можем вспомнить вопрос, который нам задавала первая слушательница. Но наберите нас еще раз, задайте нам его. 2-066-066. Еще раз Лилия Васильевна нас набирает, что-то, видимо, уточнить. Да.
Да, дело в том, что я в госпитале была в июне месяце. Угу. Меня уговорила наша участковый врач пройти там обследование.
Так.
И там я говорила об этом. Никто не обратил внимания, не
помогал. А смотрите, кабинет открылся только в октябре, вот буквально он неделю работает. А-а-а. Да, каждый день во второй половине
так
дня.
Так и называется, кабинет,
кабинет памяти.
Памяти,
да.
Так что хорошо, рекомендую.
Давайте, спасибо. Хорошо, давайте.
Спасибо, извините, что я вас отключила. Давайте дадим другим задать вопрос. 2-066-066. Напомню, что у нас в гостях Вера Георгиевна Черкасова, руководитель Центра когнитивных нарушений и школа для пациентов и родственников пациентов. Почему именно нужно для родственников пациентов?
Ну, в первой части, да, разговора мы коснулись этого, что у заболевших уже людей, у пожилых людей снижается все равно критика к своему состоянию, да? Во-первых, они сами не ощущают себя больными. Врачи, к сожалению, иногда, вот как из предыдущего звонка следует, говорят, что вы хотите в вашем возрасте. Это просто бич нашего, я бы сказала, вот, общения с пожилым человеком. Причем начинают говорить, если раньше говорили 80 лет, то сейчас уже после 50 говорят. Да, к сожалению, доктора, пожалуйста, давайте не будем так делать.
Давайте как-то серьезнее к этому относиться. И что делать врачу-неврологу или терапевту, когда придет пациент и жалуется на память? Что ему делать?
Ему, во-первых, надо порадоваться, что человек сохранил критику, и он жалуется на память. Потому что через год такой пациент, нельзя его ни в коем случае отпускать и отправлять, говорить, вы еще рано пришли. Потому что через год ему можно будет сказать, о, где же вы были этот год, почему вы так поздно, да? То есть, во-первых, порадоваться, если человек пришел и жалуется на память. Вот небольшая ремарочка. К сожалению, опять же, наши административные вот так вот устроенные аппараты, что докторов ругают за то, что они пишут в историях болезни, в амбулаторных картах жалобы на нарушение памяти иногда на первом месте. Да, я сама в такой ситуации раньше была. Вот один из руководителей центров, где мы ранее работали, потом пришлось уйти оттуда, не совсем понимание сложилось. Говорили нам, ну, давайте, дорогие профессора, пишите какие-то серьезные жалобы на головные боли, на головокружение, на еще какие-то боли, да? Ну что память? Память – это как-то несерьезно. Вот поэтому мы в эпидемии живем, что мы относимся к этому как к чему-то, ну, такому вот несерьезному, а потом сталкиваемся уже с пациентом болезнью Альцгеймера на третьей стадии деменции, когда без помощи психиатра нам не обойтись. Итак, пришел человек и жалуется на нарушение памяти. Во-первых, мы радуемся, хвалим его за то, что он обратился, что он сделал правильно, абсолютно, к терапевту ли, к неврологу ли, в кабинет ли памяти, в один из кабинетов нашего центра. Мы хвалим его, ну, безусловно, расспрашиваем детализацию жалоб, когда, что сейчас беспокоит, когда началось, что вас больше беспокоит, да, что с какой проблемой больше человек обратился. Затем обследуем. Есть элементарные тесты, которые можно проводить на бумажках, несмотря на свою такую вот рутинность и простоту, они очень информативны. И доктор, ну, кстати, обучение докторов своих кабинетов проводим, и динамически это планируем делать раз в квартал, то есть доктора будут в курсе последних событий в плане лечения, диагностики деменции, болезни Альцгеймера. Вот. Проводим эту диагностику, определяем, есть ли заболевание и какое. Болезнь Альцгеймера, либо сосудистая деменция. Их можно отличить по тестам. Лечение будет отличаться все равно. Оно будет иметь общие моменты, но будет и отличаться. Затем разговариваем с пациентом и с родственником, если они пришли вдвоем, мы должны создать мотивацию на длительное лечение. Это не сиюминутное какое-то вот лечение острого заболевания, это длительный процесс. И нам нужно дружить с родственником и с пациентом для того, чтобы, ну, нам верили и слушались, исполняли наши рекомендации.
Школа для пациентов и родственников пациентов, когда и где пройдет в Перми, давайте напомним.
Да, рада сообщить, что у нас вот в октябре, месяц пожилого человека, да, пройдет две бесплатные школы. Эти школы всегда на бесплатной основе проходят. 23 октября в 14 часов. Ну, не расстраивайтесь, те, кто работает, будет еще и в позднее время. 23 октября в 14 часов в клиническом госпитале ветеранов войн на Подлесной 6. Вход свободный, родственники и пациенты. Всех вас ждем, там будет лекция, беседа, ответ на вопросы. И 30 октября в 18 часов, 30 октября в 18 часов в клинике ИМЭ на Пушкина 115, где, собственно, находится, ну, вот такой научно-клинический центр нашего, душа нашего
название
центра
такое,
когнитивных
почему?
Нарушений.
Что означает?
Это означает Института медицины и эстетика. Клиническая база нашей кафедры и ядро нашего центра когнитивных нарушений. Пушкина 115, 30 октября в 18 часов. Также вас ждем и сможем показать оснащение центра когнитивных нарушений, оснащение клиники, диагностику, удобство для пациента, доступность. В общем-то, ну, действительно, мы довольны, что в этом году удалось сделать сеть кабинетов более доступных.
Мы сейчас уходим на местные новости, вернемся, набирайте нас 2066-066, через 5 минут задавайте свои вопросы. У нас в гостях Вера Георгиевна Черкасова, профессор, руководитель Центра когнитивных нарушений. Продолжим разговор через несколько минут.
«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Возвращаемся в студию. В гостях у нас Вера Георгиевна Черкасова, руководитель Центра когнитивных нарушений. У нас уже сразу звонок. Давайте примем. Хорошо. Как вас зовут и ваш вопрос?
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Эдик. Я бы хотел так... Алло.
Мы слышим.
Ага, а то у меня связь плохая. Вот, я хотел бы узнать, а может вы получили грант от царя и еще хотите деньги взять от пациента, и ну, чтобы пенсионеров меньше было и все.
У нас как раз цели обратные, если вы обратили внимание, как раз наоборот. В частности, открытие бесплатного кабинета, гранта, к сожалению, тоже нет. Поэтому немножко, может быть, невнимательно слушали.
Симптомы болезни иногда могут выражаться тем, что человек меняет свои интересы. Это мы говорим сегодня про болезнь Альцгеймера. Он отказывается от умственной деятельности, меньше читает, больше смотрит телевизор. Именно это и можно назвать начальными признаками нарушения памяти. Родственникам больных людей стоит знать, что болезнь, как правило, развивается по-разному. При нарушении долговременной памяти у человека происходит забывчивость. Он сам не способен быстро вспомнить то или иное другое событие, но обычно может встречаться не именно при болезни Альцгеймера, но и во многих других случаях, после стресса или черепно-мозговых травм. А кроме памяти, вот в кино мы помним эти случаи, да, когда описывают болезнь Альцгеймера, не помню название фильма, про известную писательницу, которая потеряла память, муж ее везде с ней выхаживал, иногда она его вспоминала, и, в общем, на этом построен фильм, на их юных годах. Люди, потеря ориентации, обычные дорожные карты вызывают вопросы, не могут сориентироваться даже в своем городе.
Ну, дорожные карты это и у здоровых иногда вызывают затруднения. И, кстати, хочу сказать, что использование навигатора – это такой не очень благоприятный момент. Каким-то из зарубежных исследований показано, что постоянное, опять же, привлечение, да, к управлению автомобилем навигатора ускоряет развитие нарушений памяти, в частности, болезни Альцгеймера. То есть мы не тренируем свои отделы мозга, которые отвечают за пространственную ориентировку в пространстве. Но вы правильно сказали, что помимо нарушений памяти встречаются на более продвинутых стадиях болезни нарушения пространственной ориентации, нарушения узнавания, то есть ваш знакомый или родственник смотрит на вас и называет чужим именем, да, или часто вспоминает, называет вас именами уже умерших родственников.
Или безразличие к окружающему миру, чувство тревоги, бессонницы, снижение интереса к жизни.
Симптомов на самом деле много. Я бы, знаете, на что обратила внимание? Вот так по полочкам, чтобы разложить. В наших учебниках написано, да и в интернете везде написано, что первым признаком является нарушение памяти. Да, это совершенно так. Хочу просто сказать, что надо на это обращать внимание, а не списывать это на возраст, на усталость, на утомление, на какое-то простудное заболевание или стрессовую ситуацию. А если один раз уже бросилась вам в глаза какая-то странность, да, или что человек забыл и переспросил, обратите внимание, переспросите потом, проведите какой-то простой тест, сводите в кабинет памяти, пройдите онлайн-тестирование бесплатно, пожалуйста, без всяких грантов, да, как вы обратили внимание, все безвозмездно. То есть это социальный, по сути, проект наш, который с 2009 года в Перми работает. Я думаю, что пермское сообщество может гордиться тем, потому что ну, ни в одном из городов такой вот нет
даже
системы.
Так, да?
Даже так, действительно. А если вспомнить, то Центр когнитивных нарушений начинался ведь вот в третьей поликлинике на Серпуховской, 11, как бесплатный прием абсолютно.
Здравствуйте. Да. Как вас зовут?
Я повторно звоню.
Давайте.
На мой вопрос-то не ответили. Я хотела все-таки поинтересоваться, ну, если не лечение уже каких-то развившихся состояний, то как в возрасте можно профилактировать? То есть чтобы...
Да-да, все понятно. Поняли. Просто другой звоночек перебил ваш вопрос. На самом деле, очень важный момент – профилактика. И на первом месте, как ни странно, и мы в прошлый раз тоже в эфире это обсуждали, находится не медикаментозное лечение, даже не питание, а находится физическая активность и образ жизни. Физическая активность. Вот те пресловутые 10 тысяч шагов, про которые даже наши не врачи, а бабулечки знают, что 10 тысяч шагов надо проходить, но...
Каждый день.
Каждый день. Недостаточно знать, надо их на самом деле проходить. И 10 тысяч шагов, уважаемые слушатели, это минимум. А для того, чтобы улучшить, то есть и профилактика для того, чтобы была более эффективной, уже идет дифференцировка по возрастам. Ну, про молодежь не будем говорить, им надо много двигаться, они о болезни Альцгеймера не думают совсем, особенно если не видят перед собой больных, да, старшего поколения. 50-59 лет, 15 тысяч шагов, ой, нет, неправильно говорю, 17 тысяч шагов, и 60-69 лет, 16 тысяч шагов.
То есть это вышли
с утра. Это колоссально много. Вышли и пошли, да. По пути зашли в кабинет памяти, вот, вернулись обратно. Это много.
И а ведь... как ходить, если у многих там проблемы с суставами, вот, болят ноги, вот, спины, и они могут выйти на лавочке только посидеть?
Ну, надо потихонечку, все равно. Сидеть на лавочке – это не всегда...
Это не физическая активность.
Это да, это статическая нагрузка, да, которая приводит, кстати, к повышению артериального давления зачастую, да, и к перепадам артериального давления. Но это отдельная тема.
Да. Ходьба, что еще?
Ходьба.
Плавать можно, это доступно.
Это доступно, ну, в каких-то позициях более доступно, в каких-то менее. То есть финансово-то это все равно, да, ходить-то можно где угодно. Ну, здесь нам скандинавские палки, конечно, приходят на помощь. Хочу обратить внимание уважаемых радиослушателей.
Не стесняться, тут главное одно.
Ну, слава богу, у нас уже вроде бы ходит
культура
народ.
Культура появилась.
Не стесняться, замечательно, не стесняемся, ходим. Но, пожалуйста, не берите очень высокие палочки, когда приходится задирать кисти рук на уровень буквально плечевого пояса. Таким образом выключается из движения спина, могут появиться боли в шее, в верхнем, в грудном отделе позвоночника, да и в руках, в верхних конечностях.
Мы продолжим.
А, звоночек, да?
Да, давайте примем звонок. Как вас зовут? Ваш вопрос. Говорите, алло.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Добрый день.
У меня вот память, как бы память, с памятью плохо. Ну вот я, как сказать...
Давайте мы поможем просто радиослушателю. Во-первых, напомним, что можно прийти на школы памяти 23 и 30 числа и прийти на консультацию.
Вы там можете задать свои вопросы.
Да, то есть если уже есть жалоба, то, наверное, лучше в эфире не будем тоже вас смущать.
Запишите, пожалуйста, хорошо, адрес, время и место мы еще раз повторим.
Адрес я записала, у меня все записано. А вот когда, как записаться к вам можно, да? Или как? Это по записи или как там?
Смотрите, школы памяти работают без записи. То есть там собирается определенное количество слушателей, и мы беседуем. Это 23 октября в госпитале и 30 октября в клинике Имена, Пушкина, 115. Это все бесплатно, свободно. А там же вы после школы прямо можете записаться
подойти,
на прием.
Подойти,
да,
к Вере Георгиевне и познакомиться.
Или к регистратору и записаться на прием.
А ко скольки подойти?
30-го...
Утром 23 октября в 2 часа дня.
Да, школа.
2 часа дня, да?
Да.
Ну, давайте мы в эфире на прием не будем записывать.
Хорошо.
Уже до абсурда немножко доходить.
А 30-го, а в 6 вечера, и еще эта информация будет на сайте, мы этот эфир выложим.
Да,
мы
и после школы вы запишетесь на удобное время для вас. Хорошо? Давайте, до встречи.
И пообщаетесь, да. Вот скажите, мы в перерыв с вами говорили, что обязательно нужно сказать про молодых людей.
Да-да-да.
Давайте скажем.
Давайте скажем, да.
Вот есть стереотип, что с рождением ребенка женщина как бы откатывается назад в своем развитии, что-то случается с мозгом, и ей сложно очень восстановить те функции, которые раньше. Ну, у молодых это проще, если женщина там родила после 30-40.
То, ну, наверное, тоже не все так мрачно, да, и индивидуально. Беременность и роды сами по себе очень такие активные периоды гормональной перестройки, когда бывают и когнитивные расцветы, да, на определенных сроках беременности, и когнитивные спады. Это все завязано на нашем гормональном статусе, безусловно. Что здесь главное? Во-первых, чтобы такой молодой возраст, да, будь то женщина, будь то, ну, давайте о мужчинах тоже поговорим, чтобы не забывать, у них кроме родов другие стрессы тоже бывают, да, производственные, травмы, спорт и так далее, да, более интенсивная такая жизнедеятельность, чтобы у нас не было ассоциации, уважаемые слушатели, снижения памяти и болезни Альцгеймера только лишь с пожилым и старческим возрастом. У нас ведь есть другие причины, их масса. Про черепно-мозговые травмы, стрессы, гормональные перестройки сказали. Далее, оперативные вмешательства, в частности, с использованием общего наркоза, которые откидывают наш мозг, ну, назад просто... как будто человек деградирует. Употребление лекарственных препаратов, даже самых банальных комплексных препаратов для лечения простуды, то же самое. Седативные, снотворные, лекарственные средства, да, также губительно влияют на мозг. Ну, затем вредные производственные факторы, недосыпание, питание с употреблением большого количества белка животного, в частности, мясной продукции, да, также отрицательно сказываются. Ну, в пищу надо вводить больше... фруктов и овощей. Овощей. Та же клетчатка пресловутая, о которой мы говорим применительно к профилактике любых заболеваний, фактически и снижение веса здесь тоже очень актуально. Далее, в таком вот режиме жизни и деятельности, в которой мы с вами живем и работаем, когда иногда, ну, заговариваюсь, уже тороплюсь больше сказать, обходимся без завтрака, обеда, распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сейчас вот у нас с нашими пермскими коллегами продолжается исследование о связи некоторых заболеваний гастроэнтерологических, желудочно-кишечного тракта и когнитивных нарушений. И доктора нам говорят, специалисты, гастроэнтерологи, что видят колоссальную связь и колоссальное количество нарушений когнитивных функций памяти у молодых, у зрелых пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. То есть те же гастриты, дисбактериозы в кавычках, да, это тоже все очень мощные факторы развития когнитивных нарушений.
Лечение как проходит? Это обязательно таблетки всю жизнь пить?
Да нет, конечно. Лечение дифференцировано. И, как я уже сказала, да, я постоянно вспоминаю это, напоминаю, вернее, да, медикаментозная терапия – это лишь одна из частей, На поздних этапах мы приходим к заместительной терапии. Есть группы препаратов, которые нужно принимать длительно. Иногда доктора говорят пожизненно, мне не нравится этот термин, безусловно, не очень корректно, да, длительными курсами, но под контролем медицинским, под контролем специалиста. Мы обычно назначаем на 3, 6, иногда 9 месяцев. Потом пациентов приглашаем снова, отслеживаем динамику, корректируем лечение. То есть все равно же развивается определенное привыкание, нужно корректировать дозу, менять препараты. Это специальные лекарственные средства для лечения нарушений памяти, нарушений деменции. Так называемые наши, как мы в кавычках их произносим, сосудистые препараты. Это не совсем то или совсем не то, что используется для адекватной коррекции нарушений памяти. Вот. Но о медикаментозной терапии подробнее мы на школах обычно говорим, а еще подробнее персонально даются рекомендации, я подчеркиваю, персонально. Нет каких-то стандартных рецептов конкретному пациенту, поскольку у него есть свой букет заболеваний, свой уровень артериального давления, свой вес и так далее, свое настроение, режим жизни. Вот. А не медикаментозное, это физическая активность, питание и активное жизненная позиция. Да, ходите, пожалуйста, в кино, в театры, общайтесь. Вот социальная активность как один из профилактических моментов. Вот, на школах на наших общайтесь, ну, в каких-то клубах, пожалуйста. То есть человеку нужно вот в таком тонусе находиться, да, чтобы память его не угасала, не снижалась, да, как мышцы атрофируются от бездействия. Все время такое сравнение приводим. А держите ее в тонусе. Общайтесь.
Ну, еще исследования доказывают, что болезнь Альцгеймера напрямую коррелирует с уровнем IQ. Чем выше интеллект, а значит количество устойчивых нейронных связей в мозге, тем реже проявляется заболевание. У людей с умственным видом деятельности, интеллектуальным хобби, разнообразием интересов Альцгеймера либо не наступает, либо наступает позже. Известно также о зависимости между изучением иностранных языков и развитием старческой деменции. Да. Чем больше знаний, тем ниже риски заболеть. смотреть. У педагогов, наверное, которые обучают языку, да, меньше страдают.
Есть такие тоже исследования, да, но на самом деле нужно понимать, что каждое исследование, ведь для того, чтобы быть достоверным, информативным, не может широко исследовать всю когорту. Оно берет какой-то фактор. Например, известно, что приправа карри замедляет развитие болезни Альцгеймера. Ну вот потому что проводилось исследование конкретно приправы карри.
Это и риска... правда?
Это правда. Но это одно лишь вот частичка, узенькое такое вот исследование. Да, это правда. Зеленый чай, кофе, лимон, черная смородина. Также доказано, что они замедляют развитие болезни Альцгеймера, поскольку снижают содержание плохого амилоида, бета-амилоида, который, вот, как мне подсказали, нам даже радиослушатели пишут, что определяются там, в анализе крови, смотрят, на самом деле смотрят в спинномозговую жидкость и содержание бета-амилоида там, какое его количество, и в соответствии с этим подтверждают или отвергают диагноз болезни Альцгеймера.
Ну, вот я нашла такая диета против Альцгеймера. Рекомендуют есть овощи ежедневно, блюда из птицы 2 раза в неделю, бобовые 3 порции в неделю, рыбные блюда как можно чаще, зелень, злаки, ягоды, орехи, вино.
Вино нормально, это нормально, не надо этого пугаться. Особенно сухие вина, красные, белые. Красные вина, известно, что они являются детоксикантами, да, то есть они выводят интоксикацию. Вот здесь хочу обратить внимание, хорошо, что затронули эту тему. Вино легонькое, понемножку, это хорошо, да, по бокалу, но не пиво, пожалуйста. Хотя пиво по градусам может быть меньше вина, но очень много и последние годы европейских, азиатских исследований появляются по отрицательному влиянию пива различных видов, в том числе и безалкогольного, кстати, на состояние наших нейронов. Поэтому...
Вера Георгиевна, нам пора...
Вино, но не пиво.
Прощаться, мы уже переговорили. Да. Напомню, что у нас в гостях была Вера Черкасова, руководитель Центра когнитивных нарушений. И кто заинтересовался, школа для пациентов и родственников пациентов пройдет 23 октября в 2 часа дня на Подлесной, 6, и на Пушкина, 115, 30 октября в
18 часов.
18 часов. Да. Наш эфир будет всех на сайте Эхо Перми. Если что, можно его переслушать. Ну, спасибо большое, что были с нами, звонили,
да, спасибо,
слушали. Берегите себя и обращайтесь к врачу, если что-то не так, не стесняйтесь обращаться к врачу. До свидания.
До свидания.